Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами изучать книгу Мегилат Эстер. Сегодня очередной урок, 12-й урок. Перед его началом буквально 2-3 слова, краткое содержание предыдущей серии, и мы сразу продолжим наше повествование. Мы с вами говорили о том, что Аман собирается уничтожить всех евреев мира, ни много ни мало всех евреев мира, потому что он собирается уничтожить, убить всех евреев Персидской империи. Мы с вами говорили о том, что к тому времени, о котором идет у нас речь, это 6-й, может быть, начало 5 века до новой эры, практически все евреи мира, если не сказать, что все евреи мира, они жили на территории одного большого государства. И это государство называлось Персидская империя. И вот мы с вами говорили о том, что Аман собирается уничтожить всех евреев. И, во всяком случае, с точки зрения Мальбима, а мы очень часто берем наш комментарий именно по Мальбиму, он пишет специальные письма во все области, во все части огромной Персидской империи о том, что ровно через год к 13-му Адару каждый должен будет вскрыть секретное послание, секретное письмо, специальный свиток, который был запечатан королевской печатью. Царь Ахашверош дает Аману свое кольцо, на котором, в принципе, тогда находилась его печать. И, в принципе, печать царя говорит о том, что указ его не может быть никогда отменен. И вот, в принципе, Ахашверош настолько доверяет Аману, что дает ему свое кольцо со словами, в общем, напиши, что ты хочешь, и, в общем, поставь мою печать. Но это то же самое, что вы говорите какому-то человеку, даете ему лист бумаги, ставите там подпись, если у вас есть печать, печать со словами, я тебе настолько, дорогой, доверяю, что, в общем, пиши тут все, что угодно. И мы с вами говорили о том, что Аман, который всю вот эту вот трагедию, которую он собирается сделать, он это обставляет с тем, что есть некий народ, он не называет о том, что это евреи, не называет этот народ по имени, говорит, есть некий народ, живет он вообще не по правилам, дикой какой-то жизнью, нужно его исправить, и нужно это сделать именно для того, чтобы этому народу лучше жилось и так дальше, поэтому нужно его истребить. Но вот то, что вот это вот слово «лаабет», то есть как бы уничтожить, истребить, оно можно перевести, и во всяком случае Мальбим это так переводит, что, ну, скажем так, закончить всего с таким образом жизни и сделать из них нормальных людей, которые будут нормальными гражданами Персидской империи. И вот Аман это предлагает Ахашверошу, Ахашверош не знает, о ком идет речь, во всяком случае по комментарию Мальбима. Он ему дает этот перстень и говорит, в общем, приступай к своему, в общем, комсомольскому заданию. И мы с вами говорили о том, что Аман, он пишет письма во все области, посылает специальных два письма. На одном письме оно было открытое, было написано о том, что к следующему году, к 13-му Адару, ровно через 11 месяцев, после того, как люди получают это письмо, а письмо это он отправляет в начале Нисана или в конце Адара, ну, в общем, пока люди получают, у них будет 11 месяцев, ровно 13-го Адара следующего года все должны войска быть приведены в состояние максимальной готовности, в общем, вся полиция должна быть тоже наготове, в общем, все должны быть наготове. И вот тогда в определенный час, в определенное время, когда солнце будет там находиться там, в зените, открыть это письмо тайное, которое было запечатано, опять же, королевской печатью, и там будет написана инструкция. И в этой инструкции было написано о том, что все евреи, которые живут в вашем городе, должны быть уничтожены. Но план Амана был совершенно понятен, потому что евреи, которые живут на территории огромной Персидской империи, ни о чем не подозревают, никуда не убегают, остаются в городе. И вот 13-го Адара местный там губернатор открывает и письмо, и видя царскую печать, понимает о том, что в Персидской империи не выполнить приказ царя, это, в общем, подписать себе смертный приговор. Поэтому он берет полицию, берет войска и идет убивать всех евреев, которые находятся в его городе. Причем, с точки зрения, опять же, Мальбима, все это было настолько психологически продумано, что так как губернатор какой-то конкретной области, когда открывает и видит о том, что он должен уничтожить евреев, он понятия не имеет о том, что такое же письмо получили все губернаторы и все главы областных советов всей огромной Персидской империи. Потому что если он знал бы о том, что собирается такая массовая резня, то, в общем, может быть, были бы какие-то люди, которые сказали, что мы не хотим в этом участвовать. Но так как не было тогда интернета, не было никаких средств связи, человек, получая это письмо, считал о том, что это письмо получил только он, и не знаю, может быть, у него там какие-то шпионы евреи находятся, пятая колонна какая-то. Поэтому, в общем, он должен будет выполнить приказ царя. Итак, письма были отправлены, и никто ничего не знает. Аман ждет, что пройдет 11 месяцев, и будет окончательное решение еврейского вопроса, то есть полное уничтожение еврейского народа. Но мы с вами говорили о том, что Мордехай, видимо, он уже тогда служил в неких таких прототипов израильского Масада, он узнает о том, что Аман написал это секретное письмо. То есть он узнает о том, что было в этом секретном досье. Ну вот прямо, знаете, как на сегодняшний день, не хочется тема этого Мордехая с Нетаньяху сравнивать. Ну вот помните Нетаньяху, когда там, выступая в Организации Объединенных Наций, там тоже показывал какие-то документы со словами: вот мы взяли, выкрали досье, в котором даже 99% самих иранцев понятия не имеют. А у нас оно уже есть. Мы знаем о программе, которую собирает сделать Иран. Кстати, книга Мегилат Эстер необыкновенно актуальная, потому что Иран до сих пор собирается уничтожить еврейский народ, во всяком случае его главы Ирана. Поэтому, ну не знаю, самая, наверное, самая злободневная книга, которая только может быть. И вот, значит, Иран устроит некие козни о том, что будет какой-то такой страшный удар. Все евреи, они должны будут погибнуть. Но Мордехай, опять же, работая в Масаде, он узнает о том, что этот документ был написан. Ну, мы с вами можем только предполагать, как он это узнал. Мейнстримовская точка зрения о том, что эту тайну ему открывает Илия Гуанави, ему открывает Илия Пророк. Вот он ему как раз и говорит о том, что было написано в этом документе. И хотя, еще раз, документ совершенно секретный, о нем не знает никто, даже сам царь, но все евреи, которые живут в огромной Персидской империи, об этом узнают, потому что Мордехай об этом всем рассылает некие такие письма, послания о том, что смотрите, вот там ровно через год должна быть страшная трагедия, поэтому все должны быть начеку, в общем, что-то может страшное произойти. Опять же, еще Ахашверош ничего не знает. То есть, как бы, евреи все знают, Мордехай все знает, Ахашверош ничего не знает. Вот мы с вами говорили о том, что самое главное сейчас для Мордехая эту информацию передать Эстер. Зачем передать Эстер? Чтобы Эстер об этом сообщила Ахашверошу. Ахашверош очень хорошо относится к своей жене, он ее очень любит, и вот она должна к нему прийти, да, и Ахашверош понятия не имеет, кто по национальности Эстер. То есть понятно, что Ахашверош понимает, откуда была взята Эстер, потому что она же не могла там с неба упасть. И там есть, опять же, разные точки зрения, что когда ее взяли из дома Мордехая, как бы затерялись документы, и уже никто не помнил, откуда ее вообще взяли. Ну, как бы там брали много девушек, и не было записано, откуда ее взяли. Но, с другой стороны, есть другая точка зрения, которая говорит о том, что все прекрасно знали о том, что они ее взяли у Мордехая, поэтому Мордехай, человек тоже не последний в Персидской империи, это очень важно, для понимания, потому что он совершенно спокойно ходит по королевскому дворцу, он подходит к окнам царского гарема, ну, для того, чтобы понять, что в те времена подходить к окнам царского гарема, человек должен быть очень важным сановником при персидском дворе. Поэтому Мордехай был тоже человеком непростым вот этой всей персидской администрации, и так дальше, мы об этом с вами уже говорили. Поэтому даже если Эстер была взята от Мордехая, общая точка зрения говорит о том, что он ее удочерил, в общем, он ее воспитывал как свою собственную дочь. С какого народа племени, никто не знает. И Мордехай не знает, и Эстер не знает. Ну, вот подкидыш, ребенок подкидыш, вот ее нашли, и вот непонятно, кто она. И Ахашверош, который пытается постоянно узнать у Эстер, выведать тайны ее происхождения, ничего сделать не может, Эстер об этом молчит. Поэтому для Ахашвероша будет тоже большой сюрприз, если он узнает о том, что все евреи должны быть уничтожены, и он под этим приказом поставил свою личную подпись, поставил свою личную печать, ну и, соответственно, все, значит, все. Значит, надо будет убивать и царицу также. Поэтому вот к этому моменту никто ничего не знает, кроме Мордехая и кроме Амана, который сам составил этот документ, и кроме стражей исламской революции, которые вместе работают с Аманом. И вот мы с вами говорили о том, что Мордехаю эту информацию нужно как-то передать Эстер. А как ее передать? И вот тут начинается вот этот перформанс, о котором мы с вами говорили на нашем прошлом уроке. Мордехай, он одевается в мешковину, подходит к входу в царский дворец, его, понятно, никто туда не пускает, несмотря на то, что он человек в царском дворце не последний, но дресс-код у Мордехая был неподходящий. То же самое, что, в общем, зайти к, не знаю, к английской королеве, так как многие израильтяне ходят летом в синагогу в тапочках, там, в коротких штанишках и в рубашке незаправленной. Поэтому я говорю некоторые, не все, понятно. Так вот, вот если вот так зайти к английской королеве, да, в Кнессет тоже так можно зайти. Но к английской королеве тебе так не разрешат зайти. Почему? Потому что там нужен определенный дресс-код. Поэтому и для того, чтобы зайти в королевский дворец, нужен тоже дресс-код, а у Мордехая этого дресс-кода нету. Одет он в мешковину, все там перформансы, средства массовой информации начинают его там фотографировать со словами, смотрите, что тут происходит странное, известный такой человек, там, одел такую странную одежду, подошел к дому президента, там, не знаю, там, какие-то лозунги он там, а он никаких лозунгов не говорил, потому что у него там журналист. Спрашивали, что случилось, он говорит, ничего не случилось, вот я так пришел. И Эстер ей докладывает о том, что дядя ее, вот он странно так себя ведет, у Мордехая непонятно, почему так себя ведет, она посылает человека, которого звали Атах, был ее приближенный некий человек, которому доверяла, и вот он приходит к Мордехаю, и Мордехай передает ему всю информацию, которую он владел. Вот он передает информацию о том, что он должен прийти к Эстер и срочно сказать о том, что вот собирается быть такая страшная трагедия ровно через 11 месяцев, поэтому она должна срочно идти к царю и срочно должна что-то делать для того, чтобы а, царь узнал, и б, царь постарался отменить этот указ. Еще раз мы с вами идем по комментарию Мальбима, потому что по многим другим комментариям, и в частности это талмудическая такая точка зрения, которая идет в Масехет Мегила, и агадическая вот точка зрения о том, что Ахашверош прекрасно был в курсе всех этих планов, он прекрасно знал, что там должно быть и так дальше. Вел некую такую двойную игру. По Мальбиму Ахашверош ничего не знает. Так как мы идем, опять же, по комментариям Мальбима, поэтому мы находимся сейчас вот в этой самой парадигме. Итак, мы продолжаем наше повествование. Те, кто следит, это 4 глава, 11 стих. И написано, что Атах, он возвращается к Эстер и передает о том, что Мордехай говорит срочно иди к царю и, в общем, делай все, что угодно, чтобы царь узнал о этом страшном указе. Все слуги царя и народ царские, царских провинций знают, что всякий мужчина и всякая женщина, которая войдут к царю во внутренний двор незваными, один приговор им умереть, только тот, кому протянет царь золотой скипетр, останется в живых. Я же незвана прийти к царю, вот уже 30 лет. Итак, Эстер, она как бы говорит этому Атаху, ну, как бы этому Саридорцу, который ей передает указ Мордехая, и она, в общем, с ним может, в принципе, беседовать. И она говорит, что, ну, как бы у нас любой человек знает, даже гастарбайтер, о том, что есть определенный указ. А указ этот действительно исторический, действительно он так работал. А работал он вот таким следующим образом. Тот человек, который входит на определенную часть царского дворца, ну, во-первых, он должен туда войти, его еще туда не пустят. Но если его, допустим, пустят, вот он, допустим, не знаю, какой-то царедворец, и он вошел там в царский дворец и подходит к царскому залу, тронному залу, где находится царь, если он переступает какую-то определенную линию, какую-то определенную черту, и у него нету документов, которые говорил там известный каббалист Рав Матроски, носы, лапы, хвост. То есть, ну, как бы у него нету никаких документов, что его царь или там, ну, не император, царь, наверное, правильно назвать, Мелах Ахашверош, царь Ахашверош, он его как бы вызывал, и он имеет право к нему войти в тронный зал. То есть, если у него нету этих документов, то инструкция, которая есть у царской охраны, говорит о том, что его нужно тут же убить. Тут же убить, а потом уже расследовать обстоятельства, почему он сюда зашел. Может быть, он там плохо видел. Там. Будет одна из таких линий комментария о том, что у Ахашвероша была катаракта. И когда вот сейчас зайдет Эстер, сейчас я скажу про катаракту, перед катарактой. Так вот, если царь, он видит, что подходит какой-то человек, ну, как бы издалека он видит, что он подходит, и понимает о том, что он его не приглашал. И царь, он всегда сидит с таким скипетром золотым, протягивает этот скипетр вперед и тем самым показывает о том, что пропустите этого человека ко мне, то этого человека пропускают. Но если царь скипетр не поднимает, то этого человека сразу убивают. Причем, опять же, по персидскому закону, я сейчас говорю в данной ситуации исторический персидский закон, никто не интересовался, кто зашел. То есть ты переступил определенную линию, тебя царь не приглашал, царь не показал своим скипетром, что тебя не убивают, тебя убивают, а потом уже расследуют, почему тебя убили. Так вот я, ну опять же, захожу чуть-чуть вперед. Когда сейчас Эстер зайдет, есть один из комментариев, который говорит о том, что у Ахашвероша была катаракта. То есть тогда операции на глаза не делали, и, соответственно, он плохо видел. И вот когда Эстер, значит, зашла, поэтому так смотрит, выглядывается, это как бы далекое относительно расстояние, и видит какой-то силуэт там, в общем, зашел, и поэтому он скипетр не протягивает. Так, поэтому комментарию один из его царедворцев, он как бы царю, перед тем, как Эстер должна убить, потому что он скипетр не протягивает, значит, Эстер тут же должна убить. Говорит ему на ушко о том, что ваше величество, это ваша, значит, ненаглядная супруга. Он говорит, ой, не увидел, извините, там очки надо носить, и, в общем, скипетр там показывает. Но это будет, опять же, чуть позже. И один из комментариев. Так вот, Мальбим говорит о том, что Эстер говорит Атаху, этому, опять же, своему царедворцу, он сам не пойдет к Мордехаю, потому что он пошлет какого-то другого человека, чтобы он к нему пошел. Она ему говорит, что передай Мордехаю там, через какого-то человека о том, что смотри, ну как бы я понимаю, это важная очень вещь такая, но первый вопрос, а куда мы торопимся? Это еще 11 месяцев. Ну, как бы меня пока ко двору не пригласили. 30 дней Эстер не приглашал к себе царя. А в гареме, я не знаю, если вы никогда не были в гареме, я тоже никогда не был, но я знаю, какие правила там были. А правила гаремовские, они были очень четкие. О том, что у царя было огромное количество жен, да, Эстер, она главная жена, тут, в общем, ничего не скажешь. Но жен у него много. Наверное, всех по памяти он и не знал. Может, картотека была какая-то, не знаю. И жен он к себе приглашал. Ну, как бы приглашал, говорит, сегодня пригласите мне там Фатиму. Или пригласите мне какую-то там, я не знаю, еще кого-то. И вот тогда, значит, ее, значит, приглашали. Эстер уже 30 дней не приглашали. Потому что она еще раз, несмотря на то, что она главная жена. Так вот, Эстер говорит этому Атаху о том, что, в общем, как бы передай Мордехаю о том, что меня 30 дней не приглашали. То есть я могу пойти. Ну, как бы, если это надо, вот если ты говоришь, что прямо сейчас надо пойти, хотя еще, опять же, как он сам сказал, год остается, ну, 11 месяцев до этого страшного трагического момента, а дело происходит, скорее всего, 13-го Нисана, за там, день до наступления праздника Песах, она говорит о том, что, скорее всего, меня там через день-два пригласят. Ну, как бы были такие вещи, что царь меня там 30 дней не приглашал. Ну, обычно там на 31-й всегда приглашает. Или на 32-й, ну, хорошо, но максимум на 33-й. Ну, так он меня пригласит через пару дней. Ну, и я скажу тогда царю, а что если я пойду сейчас, что мы от этого выиграем? Опять же, я говорю, как об этом пишет Мальбим. Мы не выиграем ничего. Ну, во-первых, царь может меня убить, потому что это полная наглость. Ни одна жена, даже самая главная, не имеет права без спроса заходить к царю. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий. Ну, хорошо, но царь протянет этот скипетр. Ну и скажет, Зульчитай, что ты хочешь? Ну что, я буду там в лоб говорить прямо там при всех о том, что вот такая вот там вещь, там царь, батюшка, там спаси и так дальше. Ну как бы это тоже ничем не кончится. Ну спрошу, что ты зашла там? Я скажу, я хотел там с тобой поговорить. Ну я тебя вызову, будешь говорить. Может вообще ничего не скажет. Ну, в общем, одним словом, Эстер, опять же по комментариям Мальбима, говорит о том, что передай Мордехаю о том, что, ну, как бы, ну, нет смысла сейчас заходить, нет смысла рисковать сейчас. Можно подождать еще пару дней, и мы будем думать, в общем, что делать. И повелел Мордехай ответить Эстер, не возобни в душе своей, что сможет спастись в доме царя одна из всех иудеев. Это вот интересная вещь. То есть она ему как бы говорит о том, что... Да, и пересказал Мордехай слова Эстер, и повелел Мордехай ответить Эстер, не возобни в душе своей, что сможет спастись в доме царя одна из их людей. Тут есть, ну, как бы совершенно потрясающие комментарии. Есть комментарий Мальбима, есть там много других комментариев. Мне очень нравится комментарий Рав Шмуэля Диозида. Был такой известный, такой раввин, он написал известный свой комментарий на Магилат Эстер. Вот эти вот слова. И повел Мордехай, ответь Эстер, не возобни в душе своей, что сможет спасить в доме царя одна из всех иудеев. Он жил много-много, ну не много столетий, ну в общем столетия 3 тому назад, так точно. И он пишет совершенно какой-то, знаете, такой злободневный комментарий. Он говорит о том, что будут какие-то евреи, которые решат о том, что они, в общем, замаскировались. Ну, в общем, как бы они всем там говорят, а мы не евреи, там, а мы там, мы за Харис голосовали. То есть мы такие вот, мы свои, одним словом, там, ходим там на всякие демонстрации, from the river to the sea, Palestine will be free, вот эти вот все вещи, там, кричим за права, там, и чернокожих против израильской оккупации, все эти вещи, мы свои, мы свои. Так вот, Шмуэль Диозида говорит о том, что когда будут бить всех евреев, даже те евреи, которые спрячутся, и даже те евреи, которые скажут, ну, это меня не касается. Это касается тех, кто, в общем, слушает там лекции Гдаль Шестака в открытом эфире, там, в общем, вот их это касается. Вот они вот такие враги народа. А я там, а я вообще ничего. Я там сериал смотрю, и все. Так вот, Рав Шмуэль Диозида говорит о том, что если начнут бить, то бить будут всех. И спрятаться невозможно. Даже тот, кто сам себя евреем не считает, его, в общем, евреем назовут. В общем, забавляет такой комментарий, который дает Рав Шмуэль Дезид. Мальбим. Он дает очень глубокий комментарий, который, в принципе, основан на словах из Пиркей Авот, который говорит о том, что нет человека, у которого не было бы своего часа, и нет вещи, у которой не было бы своего места. Ты избрана царицей именно для этого. Если пропустишь свой час, то избавление все равно придет, но только не благодаря тебе. Очень интересный такой комментарий. О чем он говорит? Он говорит о том, что, ну, действительно, как бы, тут с точки зрения пшата, в принципе, все сказано. Тут добавить нечего. Нет человека, у которого бы не было своего часа, и нет вещи, у которой не было бы своего места. Иногда бывает так, что человек, он говорит, ну, кто я такой? Ну, как бы, какой мой смысл там в жизни? Ну, не знаю, нет, но есть там люди какие-то, добились там чего-то, и все. А другой человек говорит, ну, а что я там, не знаю, там, на заводе, там, где-то, что-то, какие-то там на станках, там, целый день там на работе, потом прихожу домой, уставший, ложусь спать, потом опять эта работа, потом опять эти станки, потом старость, потом деменция, потом это все, и вот так вот бах, и все. И жизнь человека прошла. То есть в чем смысл моей жизни? Я там не был ни каким-то там, не знаю, академиком, поп-звездой не был, еще кем-то не был. Вот так вот. Вот такая вот простая жизнь и так дальше. Так вот, это не так. Если человек рождается и приходит в этот мир, значит, у каждого человека есть свой час. Второй вопрос, что человек может пропустить свой час. Тогда его час может не повториться. Нет, это не значит, что у каждого человека есть только один час в жизни. Этих часов, на самом деле, может быть у него много. Но самое важное, что когда наступает его час, когда выступает вот время его партии, знаете, есть оркестр. Вот оркестр играет, он тоже там, не знаю, там на дудочке играет, на флейте играет. А тут наступает момент, когда время его партии. Вот его флейта должна звучать. И весь оркестр, он должен как бы ей подыгрывать. Так вот, если человек, он пропускает свой час, этот час у него больше никогда не повторится. Это очень важный такой принцип. Где мы это видим? Это видим, допустим, в Шира Шарим, песен. Я помню очень-очень давно, когда я учился в Иерусалимской Ешиве Шувутами, наш учитель, тогда, я помню, мы сидели все на уроке, и он спросил у всех вопрос: знаете ли вы, какой самый трагический момент во всем Танахе? Какой самый такой вот страшный момент во всем Танахе, во всей еврейской Библии? Вот где он написан? Ну, там начали там различные предположения. Может быть, это Мегилат Эйха, книга плача Ирмиягу, которую мы читаем там на 9 ава. Еще какие-то там моменты, книга Йова, которая очень такая трагическая, печальная, там, ну, много есть трагических моментов. Он говорит, нет, самое страшное, вот самое такое вот страшное место в Танахе, оно находится в 5 главе, 2 стихе Шира Шарима. И он нам прочел это. И на самом деле, когда ты читаешь, ничего тут страшного нет, наоборот, сплошная романтика. Но если ты подумаешь о том, что там написано, тут, в принципе, написано то, о чем говорит Мальбим. «Я сплю, но бодрствует сердце мое». Голос. Но, опять же, мы не будем сейчас комментировать Шира Шарим, это не наша сейчас тема. Но один из комментариев говорит о том, что Шуламит, там, героиня Шира Шарим, она олицетворяет еврейский народ, или в данной ситуации олицетворяет каждого человека, еврея, который ушел от своих корней, далеко ушел от своих корней. Поэтому он находится в состоянии сна. Он спит. И вот он, значит, спит, и голос. Голос. «Стучится, друг мой. Отвори мне, сестра моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя росою полна, кудри мои каплями росы ночной. Я скинул одеяние свое, как же я одену его? Омыла ноги свои, как же замараю их». Но, опять же, я не буду все это как бы говорить. В данном случае одеяние, там благовоние, все вот эти вот вещи, это ну, как бы еврейский образ жизни. И когда иногда человеку приходит такая вот вещь, не знаю, там послушал какую-то лекцию, как-то либо подумал о том, что, может быть, не знаю, как живу какой-то бездуховной жизнью, может быть, как-то начать возвращаться к чему-то, хоть что-то делать и так дальше. Бывают такие минуты в жизни человека. А с другой стороны, сразу идет этот, ну, какая-то контра, которая идет у тебя внутри. А ну, а как я одежду себя сбросил, там, все равно ничего не знаю, там, это все сложно, это все надо было начинать в маленьком возрасте, может быть, когда-то, мои внуки, может, мои правнуки, все эти вот вещи. Ну, в общем, когда бывает так, что человеку говорят, что вот наступил твой момент, делай. А человек, вот он говорит, что ну, как бы я сейчас не совсем готов к этому. «Возлюбленный мой простел руку свою сквозь отверстие в двери, и нутро мое взволновалось о нем». То есть время, оно и обстоятельства, они работают так, что такое впечатление, что вот как бы ты не хочешь открывать дверь, а ты, там прям просунули руку, чтобы эту дверь открыть. То есть, ну как бы ты сам не можешь встать, ты сам не можешь приблизиться к своему часу, то тебя уже прям приближает к этому часу. Но человек опять медлит. «Стала я, отворила возлюбленному мою, из рук моих капает мира, из пальцев моих мира стекала на скобы замка, отворила я другу моему». И вот тут Рав говорит самое страшное место Танаха. «А друг мой ускользнул, сокрылся». Она открывает дверь, а за дверью пустота. Страшная вещь. Ну просто, то есть как бы это когда человек потерял свой час. У каждого человека, как мы сказали, есть свой час. И у каждой вещи есть свое предназначение. Но вещь, ладно, но человек со своим часом. Поэтому, не откладывая на завтра то, что можно сделать послезавтра, иногда это срабатывает, а иногда нет. Иногда надо делать сегодня, потому что завтра, не в смысле, что его может и не быть. Может, оно уже будет, но это уже будет не твое завтра. Ты уже пропустил ту важную вещь, которую ты должен был сделать. Поэтому это вот точка зрения Мальбима, который говорит Эстер о том, что смотри, сейчас наступил твой час. Откуда это знает Мальбим? Откуда это знает Мордехай? Ну, опять же, если это вам сказал бы Гдаль-Шестак, вы можете там, ну, не знаю, можете послушать, можете сказать хе-хе-ха-ха, ну, в общем, своей семье об этом говорит. Я сами с усами. У тебя усы там подбриты, а у меня вот такие большие. В общем, поэтому сам знаешь, что делать. Ну, если я скажу, я совершенно согласен. Но это говорит Мордехай. А Мордехай – это глава поколения. А когда глава поколения, то есть самый мудрый человек поколения, об этом говорит, он знает, о чем он говорит. Поэтому, когда он говорит Эстер о том, что ты это должна сделать сейчас, вот прямо, не знаю, там сегодня пойти прямо к нему, это кажется совершенно нелогично. По одной простой причине, потому что, опять же, с точки зрения того же самого Мальбима, в прошлой пасуке наша Эстер, она говорит, ну как, ну зачем торопиться, есть еще год. Он говорит, смотри, это твой час. Если ты не пойдешь, завтра уже может это не работать. Ну как бы спасение все равно придет, но не благодаря тебе. Ты свой час потеряла. Ты потеряла свою главную задачу в этой жизни. Так говорит Мальбим. Ибо если промолчишь, смолчишь ты в такое время, облегчение и спасение придут к иудеям из иного места, а ты и дом отца твоего пропадете. И кто знает, не для этой ли поры ты достигла царского величия. Вот как бы сама Мегалат Эстер, она озвучивает слова Мальбима, что вся твоя жизнь до этого, то, что тебя взяли в королевский дворец, то, что до сих пор не узнали о том, какой ты национальности вообще. Все, что случилось до этого, ведь это все было предназначено именно к этому моменту. У тебя если так можно сказать, это, может, не совсем еврейский такой взгляд, но, в общем, у тебя написано на твоем роду, в твоей программе и так дальше. Твоя главная задача в жизни, твой главный час в этой жизни, вот он сейчас. И ты не должна его пропустить. И приказала Эстер ответить Мордехаю. Иди, собери всех иудеев. То есть, как бы Эстер, она все понимает. И она говорит, я совершенно согласна, я готова идти прямо сейчас. Иди, собери всех иудеев, которые находятся в столице Шушани, и поститесь ради меня, и не ешьте, не пейте 3 дня, ночью и днем. И я с моими девицами буду также поститься, и тогда пойду я к царю против закона, и если я пропаду, значит пропаду. Но тут каждое слово, оно очень важное. Ну, во-первых, мейнстримовский комментарий, кстати, Мальбам об этом не пишет, но все остальные об этом не просто пишут, они просто об этом кричат. Эстер говорит, что я согласна, я пойду прямо сейчас к царю, но сообщи, пожалуйста, всем евреям о том, что они должны поститься 3 дня. Еще раз, по мейнстримовскому комментарию, дело все происходит 13-го Адара. Значит, 13-го Нисана, прошу прощения, за день до Песха. Значит, евреи должны поститься 13-го Нисана, это еще нормально. Они должны поститься 14-го Нисана, самое главное, они должны поститься 15-го Нисана. 15-го Нисана – это первый день Песаха. Первый день Песаха – это пасхальный седер, это 4 бокала вина, это маца, ну как бы это заповеди Деорайта, это заповеди истории. Запрещено еврею поститься в праздник. Ну, как бы это запрет. То есть, что говорит Эстер? Эстер говорит, ну, если так, то поститесь 3 дня. Ну, конечно, Мордехай задаст ей этот вопрос, опять же, задаст этот вопрос в Мидрашах Эстер Аба, и он говорит, так что, нам нужно поститься в первый день Песаха. И Эстер говорит тогда вот эту вот вещь, которая очень важная, историческая такая вещь. Она говорит, старейшина Израиля. Почему она его называет старейшина Израиля? Потому что тем самым она подчеркивает о том, что он глава поколения, что он самый главный аллахический авторитет этого поколения. Старейшина Израиля. Зачем нужен Песах? Ведь если замысел Амана исполнится, то никакого Песаха никогда уже не будет. Зачем, говорит, нужен Песах? Песах нужен для еврейского народа. А если не будет еврейского народа, то зачем нужен тогда Песах? Это очень интересная вещь. Я не хочу углубляться в какие-то глубины, потому что тут действительно можно о многом поговорить. Особенно вот эти вот, ну вот последние слова этого пасука, которые мы почитали. Она говорит, я к царю, а я с моими девицами буду также поститься. И тогда пойду я к царю против закона. Против какого закона? Можно понять, что против закона царя. С другой стороны, тут есть другой закон, против которого Эстер боится идти. Не, ну как бы если она пойдет против указа царя, она не боится. Она говорит, ну, я пойду ради Всевышнего, ради моего народа, убьют меня, ну, в общем, отдам жизнь за свой народ. Поэтому боится она другого. Против закона, она говорит, я пойду к царю. О каком законе идет речь? А речь идет вот о каком законе. Дело в том, что не хочу еще раз углубляться в эту тематику, ну, просто я ее, как бы, контур, как бы, ее покажу. Ну, как бы Эстер взяли в королевский дворец насильно. И она находится там, ну, во всяком случае, аллахически, она себя считает в положении пленницы, в положении заложницы. Может быть, у нее там, не знаю, королевский дворец есть у нее, там муж ее с катарактой, там, в общем, он там ее там любит и так дальше, но, в общем, как бы муж у нее не еврейской национальности, кипу там не носит, как мы понимаем, а совершенно другой, другие вещи какие-то там исповедует и делает. Ну, в общем, она находится в статусе пленницы. Теперь, когда он ее как бы берет, приводит к себе насильно, то она как бы ничего не нарушает. Ну, как бы она пленница, и то, что над ней сейчас происходит, и то, что там с ней там происходит, и так дальше, это не по ее воле. Но как только она сама скажет о том, что любимая давненько не виделись, уже 30 дней, то есть она как бы сама к нему придет, у нее ее статус совершенно меняется. Поэтому и Эстер это понимает, и она говорит, что ну, если все так, если мой час, если я для этого была избрана, я готова жертвовать полностью собой. И пойду к нему против закона, и если пропаду, значит пропаду. То есть и ее, и если пропаду, значит пропаду, не в смысле того, что если меня убьют, значит меня убьют. Она о других вещах говорит. Она говорит, ну, если у меня не будет Алам-Аба, если у меня не будет там будущего мира, если Всевышний скажет мне, что вот ты так там поступила, нарушила там закон и так дальше, ну, значит, пропаду. То есть я готова пожертвовать всем ради моего народа. Это практически тот же самый, то же самое действие, ну, не то же самое действие, ну, плюс-минус, то, что делает Йона. Когда Всевышний ему говорит, пойди там в Нинве, скажи там о том, что еще пройдет там определенное количество там недель, и на Нинву упадет там атомная бомба и так дальше. И что делает Йон? Он убегает в Таршиш, в море. Почему? Потому что он не хочет идти в Нинве. Я не буду сейчас говорить, почему не хочет. Он готов погибнуть, Йона, но не стать причиной погибели еврейского народа. Это, в принципе, и слова Эстер. Тут есть еще одна линия, опять же, я в нее не буду влазить, но еще раз наши комментаторы, безусловно, обсуждают о том, что, в принципе, ну, как бы, сам Мордехай тоже отменил закон. Ну, как бы, Эстер говорит о том, что будет поститься 3 дня, и Мордехай говорит, да, будем поститься 3 дня. Но в поиске нельзя поститься. Что получается? Получается, что как Мордехай, ну, как бы сознательно отменяет еврейский закон. И действительно есть правило такое о том, что глава поколения, если есть какая-то критическая ситуация для истории еврейского народа, для того, чтобы еврейский народ спасти, может даже отменить какую-то из заповедей Дорой. Даже из каких-то заповедей Тора. Я не хочу, опять же, чтобы наши уважаемые друзья думали о том, что теперь там какой-то большой раввин хочет отменил субботу, хочет не отменил субботу. Еще раз я подчеркиваю, таких вещей в истории еврейского народа за 4000 лет можно посчитать по пальцам. Но если существует какая-то очень важная вещь, которая может стоить там, судьбы еврейского народа, то для того, чтобы ее спасти, глава поколения, а в данном случае сама Эстер называет Мордехая, опять же, в этом Мидраше, в Эстер раба, старейший Израиля, то есть как бы самый мудрый человек в Израиле, может тоже отменить закон. Это такой глубокий комментарий. Есть не менее глубокий комментарий, но он такой этический. Его сказал адмор из Боба. Из Бобов такое одно движение в хасидизме. Адмор из Бобов, я не помню его имя, Адмора, но это точно сказал он, этот комментарий. Он говорит о том, что почему как бы Эстер-раба, тут как бы я это не привел, но дальше вот Мидраш Эстер-раба говорит, что указ Амана, он произошел как наказание за продажу Йосефа. Вот за то, что продали Йосефа, сейчас Аман, он собирается делать такую вот вещь, уничтожить еврейский народ. Опять же, мы не будем входить в эти вот все вещи, но Мидраш Эстер-раба говорит о том, что вот Мордехай и Эстер, они знали, что вот это наказание за продажу Йосефа. А в чем была самая важная вещь в продаже Йосефа, она состояла из-за взаимной ненависти. Ну, то есть, как бы братья, они ненавидели своего брата Йосефа, и они продают его в рабство. Поэтому, если из-за этого приходит наказание, говорит, опять же, Боба Фрэба, значит, надо действовать совершенно противоположно. То есть, если тогда было состояние взаимной ненависти, то сейчас должно быть состояние взаимной любви к другому человеку. Поэтому, что мы тут видим? Мы видим о том, что в этом пасуке не говорится о том, что каждый должен молиться за себя. Смотрите, как написано. «Иди, собери всех иудеев, которые находятся в Шушан, и поститесь ради меня». Не ради себя поститесь, а ради меня, подчеркивает Боба Фрэбер. Ну, как бы, вы должны поститься ради себя. Ну, как бы, ради себя, своей семьи. Что это за эгоизм? Поститесь ради меня. А Эстер говорит, что я и мои девицы, мы будем поститься ради вас. То есть, что происходит? Происходит, что все самые страшные сюжеты, которые связаны, опять же, в истории еврейского народа, они всегда происходят из-за случая, когда есть один еврей и две синагоги. В одну хожу, в другую не хожу. Так вот, когда наступает такой критический момент истории, и нужно показать не взаимную ненависть друг к другу, и не эгоизм, который есть у тебя, а наоборот о том, что ты должен молиться ради меня, а я буду молиться ради тебя. И вот когда мы будем жить именно так, вот тогда к нам и придет спасение. Очень красивый комментарий Бобу Скварыба. Он, ну, может быть, не совсем подходит к тем вещам, о которых мы сейчас там говорили, таких глубоких, но он не менее глубокий, потому что он очень-очень такой актуальный. И прошел Мордехай и сделал все, что повелела ему Эстер. Ну, тут есть интересная вещь, потому что тут написано «и прошел Мордехай». Тут написано «ваявор Мордехай». Вот слово «лавор», его можно перевести как «перешел Мордехай». Ну, тут опять же будет звучать странно «и перешел Мордехай и сделал все, что повелела ему Эстер». Ну, как бы поэтому человек не поймет, что он перешел. Поэтому тут переводится «и прошел Мордехай». А Талмуд, который не собирается быть политкорректным, он как бы говорит, ну, секундочку, тут же написано «и перешел Мордехай». А что он перешел? Ну, и тут дается несколько вещей в Талмуде, в Масехет Мегила. Говорит Рав, он перешел через то, что он будет поститься в первый день Песоха. Ну, как бы, вот он изменил как глава поколения этот указ. То есть есть указ о том, что в праздник поститься нельзя. А Мордехай, он перешел этот указ, потому что Эстер сказал, что нужно поститься 3 дня, и поэтому он перешел этот указ, и вот он начал поститься. Это говорит Рав. А Шмуль говорит, Рав и Шмуль, они обычно вместе всегда говорят, а что говорит Шмуль? Он перешел через полноводное озеро. Странный какой-то комментарий, потому что действительно «ваявор Мордехай» можно перевести как «и перешел Мордехай». Ну, как бы, когда Рав говорит, что он перешел через закон, это понятно. А когда Шмуль говорит, что он действительно перешел, через что? Через воду. Вот он перешел через воду. Тут есть интересно. Я, опять же, я ни в коем случае, не дай бог, не претендую на какие-то там эти вещи, но исторически это совершенно потрясающий такой комментарий. Дело в том, что сам город Шушан, о котором идет речь, но он устроен так, как устроен любой древний город. То есть там есть Акрополь. Ну, давайте будем называть это Акрополь. Я не знаю, как по-русски назвать. Там есть некая возвышенность, на которой находится царский дворец. И он отделен от всего города. То есть, ну, есть как бы город вокруг, а есть вот Акрополь, царский дворец. Опять же, я не знаю, возвышенность, невозвышенность, на которой находится этот Акрополь, но он отделен от города. Чем он отделен? Он отделен рекой, которая называется Шахар. Есть там такая река. В Танахе эта река называется Улай. Во всяком случае, так ее называют Даниэль. Потом она называется Шахар. Я не знаю, есть она сейчас или нет, но еще в средние века она там существовала, эта река Шахар. Так вот, как бы царский дворец, он разделен с основным городом вот этой рекой Шахар. Но когда археологи, они копали потом Шушана, его уже раскопали Шушан, они увидели о том, что вокруг царского дворца был сделан такой канал. Канал, который позволял вот этой реке Шахар или Улай, как и называлось в те времена, сделать так, что она превращала царский дворец в остров. То есть получался такой ров, заполненный водой. Но это был не просто ров, заполненный водой. Это был, ну как бы действительно, царский дворец был островом. Поэтому для того, чтобы перейти из царского дворца в обычный город, должен был быть какой-то мост, который нужно было перейти. Поэтому Шмуэль говорит, что и перешел полноводное озеро. То есть перешел он полноводные воды. Опять же, я не хочу залазить там, в Талмуд и смотреть, что имел в виду Шмуэль, когда он это говорил, но исторически это потрясающе. Он действительно, для того, чтобы выйти из королевского дворца в город, для того, чтобы предупредить евреев о том, что они должны поститься, он должен был, безусловно, перейти вот эту самую реку Шахар. Итак, мы переходим к пятой главе. И было на третий день, то есть на третий день это у нас выходит Песах, облачилась Эстер в царское и стала во внутреннем дворе царского дворца напротив дома царя. Царь же восседал на своем троне во дворце напротив входа во дворец. Итак, в третий день, еще раз это получается, по одной из точек зрения, что это выходит 15-е Нисана, то есть сам Песах, Эстер, она идет к царю. Вот тут на русском языке это вот правильно переведено, потому что на иврите тут написано «Тилбаш Эстер Малхут». Ну как это перевести? Тилбаш — это она оделась, Эстер — Малхут царская. Ну, то есть надо сказать, что и оделась она в царскую одежду. Ну, как бы Мальбим, он так и будет говорить, что она оделась в царскую одежду, когда она вот одела царское свое одеяние, и на нее посмотрели, и сказали, вот это настоящая царица. То есть, ну, как бы у нее вид царский такой был. То есть вот она так красиво оделась, вот такой вот был царский вид. Так об этом говорит Мальбим. Но тот же самый Талмуд, он говорит об этом немножко по-другому. Там Рав Ханина, он говорит это немножко по-другому. Почему так странно написано? Тилбаш Эстер Малхут. Ну как бы оделась Эстер в царство. Не оделась Эстер в царскую одежду, как понимается, а оделась Эстер в царство. Говорит Рабби Ханина, она облачилась духом пророчества. Почему он так говорит? Потому что, опять же, Рабби Ханина ни в коем случае Зор не цитирует, но в Зоре написано, что царство – это дух святости, то есть царство небес. То есть каждый раз, когда говорится о том, что у человека, на человеке есть Малхут, на человеке есть вот это царство, это значит, что у него есть дух святости. Это значит о том, что у него есть какой-то пророческий дар. Отсюда мы видим о том, что Эстер, она пророчица. Так наши комментаторы говорят о том, что вот, по словам Рабби Ханины, то, что написано, что она облачила царство, то есть имеется в виду не в смысле, как говорит Мальбим. Мальбим пишет тут в данном случае по-простому, то есть она делает действительно в царскую одежду. Имеется в виду о том, что к ней вернулось пророчество. То есть до этого у нее не было, и сейчас она опять вернулась. Эстер, она пророчица. И она, значит, заходит к царю. Ну, тут опять же есть этот комментатор, который я сказал про там катаракту, когда там царь ее не увидел, потом увидел и так дальше. Есть еще раз огромное количество разных комментаторов. И было, когда увидел царь-царицу Эстер, стоящую во дворе, снискала на его расположение, царь протянул Эстер золотой скипетр, что в его руке, и Эстер приблизилась и дотронулась до конца скипетра. Ну, это, тут есть, опять же, есть мидраш, есть пшат. С точки зрения мидраша, тут скипетр царя, он удлинился. она находится на довольно большом расстоянии от царя, и для того, чтобы дотронуться до этого скипетра, ей нужно там пройти, там скипетром как бы удлиняется, и все. Ну, опять же, тут можно войти в какую-то мистическую вещь, то, что там происходило. По-простому она просто подошла и дотронулась до этого скипетра. Опять же, это царский церемониал. То есть, если царь протягивает скипетр, то есть он как бы человеку говорит, что он его прощает за то, что он зашел без приглашения, человек дотрагивается до этого скипетра. И сказал ей царь, что тебе, царица Эстер, и в чем твоя просьба, ходи до половины царства, и будет тебе дано. То есть он ее так любит. Эстер, что он тут и говорит, вот эту вот вещь, проси у меня хоть пол царства. Я подумал, ведь, опять же, в русском фольклоре это вот это пол царства, оно же постоянно там в сказках там, и так дальше. Первый раз, кстати, это знаете, кто употребил? Пушкин. Я даже нашел эту цитату в этом в «Золотом петушке». Вот там впервые он употребил пол царства. Откуда взял Пушкин? Понятно, что он взял это из библейской книги Эстер. По-русски называется «Книга Эсфир», «Мегилат Эстер». Понятно, что он этот образ взял отсюда. Но у Пушкина это будет «Проси ты от меня хоть казну, хоть чин боярской, хоть коня с конюшней царской, хоть пол царства моего». Вот это говорит царь Дадон некому этому старцу, который, в общем, там был в этом золотом петушке. Так вот, отсюда идет вот это вот полцарство, и оно начинает там потом кочевать в разные сказки и так дальше. Откуда оно идет? Оно идет отсюда. То есть отсюда он говорит, проси мне хоть полцарства. Почему полцарства? Есть разные комментарии. Еще раз, этих комментариев огромное количество. Я выбрал их, сколько их выбрал? Раз, два, три. Я их выбрал три. Но поверьте мне, их намного больше. Раши. Раши говорит, что пол царства, в смысле, до половины царства. То есть я тебе готов отдать все, но только до половины моего царства. На половине его царства находится Иерусалимский храм. А Иерусалимский храм царь ни за какие ковришки не собирается отстраивать. Он говорит, поэтому проси меня все, ну вот до половины царства, вот до этого места. Вот если дальше, там где храм, нет, там я ничего тебе, в общем, давать не буду. Йосеф Леках, есть такой комментарий, тоже известный на Мегилат Эстер. Написано, что человек не должен давать больше половины. Почему? Потому что написано, люби ближнего самого, как самого себя, но не больше. То есть, если человек дает что-то от себя, то давать больше половины, это уже не праведность, а глупость. То есть, ты можешь дать только до половины. Потому что написано, люби ближнего, как самого себя. Не написано не больше, чем самого себя. Если ты любишь больше, чем самого себя, это уже проблема. Кстати, знаете, кого надо любить больше, чем самого себя? Жену. Написано о том, что люби ближнего, как самого себя, а жену можно любить больше, чем самого себя. Не любить, там написано, уважать больше, чем самого себя. Почему? Не будем входить в эти вот вещи. Ну и есть комментарий Мхир Яин, мы на этом заканчиваемся. Что он говорит, нужда тела доходит до половины. Имеется в виду о том, что человек, он состоит из двух половин, из тела и души. Так вот, все материальное, оно никогда не влияет на духовность. То есть, если даже самая высокая материальность, она выходит до половины от материального. А дальше идет какая-то духовная часть человека. Так это комментаторы, комментируют, что просил меня до половины царства. Дорогие мои друзья, к сожалению, время наше подошло к концу. Самое интересное впереди, но у нас есть еще много времени. Так что спасибо огромное, что вы были этот урок со мной. И до следующей встречи на следующей неделе. Всего самого доброго и лучшего, чтобы все были здоровы и счастливы, и чтобы у нас все было хорошо. Спасибо.